В эфире Радио России «Южный Урал».
Понедельник спортивный.
Добрый день. Радио «Южный Урал» продолжает свою работу. Вас приветствует бригада прямого эфира. Звукорежиссер Елена Борзунова, инженер вещания Игорь Климкин, в студию микрофона Олеся Тимонина. В нашем эфире очередной выпуск программы «Понедельник спортивный». Заслуженный тренер России, заслуженный работник физической культуры России, главный тренер сборной Челябинской области по дзюдо и самый титулованный тренер по дзюдо в нашей стране. Он единственный в Европе наставник, ученики которого завоевали полный комплект олимпийских наград. Я напомню, Сидней, 2000 год, бронза Юрия Степкина. Афины, 2004, серебро Виталия Макарова. И 2012 год, Лондон, золото Мансура Исаева. Первое золото в истории южноуральского дзюдо. На счету воспитанников знаменитого наставника более 130 медалей чемпионатов и первенств России, Советского Союза, Европы, мира и Олимпийских игр, в том числе 27 наград высшего достоинства на чемпионатах России. В 2018-м его имя присвоено Центру олимпийской подготовки по дзюдо Челябинской области. Ну а совсем недавно, 19 сентября, в день 70-летнего юбилея, Александру Миллеру вручили звание почетного гражданина Челябинской области. И произошло это все на чемпионате по дзюдо Уральского федерального округа, который проходил в том самом Центре олимпийской подготовки по дзюдо Челябинской области. Ну, собственно, все подробности сейчас будем узнавать у самого юбиляра. Добрый день, Александр Евгеньевич.
Добрый день.
Александр Евгеньевич, ну, прежде всего, самые добрые, самые светлые пожелания, поздравления от редакции нашего радио «Южный Урал» и всех радиослушателей. Поздравления с вашим 70-летием, самые теплые пожелания вам здоровья, благополучия, новых, конечно же, талантливых воспитанников и самых ярких побед.
Спасибо, спасибо.
Александр Евгеньевич, поздравляем вас еще с тем, что губернатор Алексей Текслер 19 сентября вручил вам звание почетного гражданина Челябинской области. Награда более чем вами заслуженная. Как у вас в этот момент, сюрприз это для вас был?
Ну, как-то 50 на 50. Сюрприз, и вроде бы меня где-то там уже готовили, что вроде что-то готовится.
Что что-то будет, да, такое необычное. Но для вас, наверное, естественным было встречать вот так вот юбилей на работе, прямо во время соревнований?
Ну, вообще, я как бы, кроме юбилейных дат, стараюсь дни рождения отмечать вообще тихо и без шума. И, ну, тут уже как никуда не денешься, и поэтому 60, там, 70 – это такие вот даты, поэтому…
Не спрячешься.
Да, не спрячешься.
Понятно. Но, тем не менее, вот я уже сказала, что чемпионат Уральского федерального округа – это одни практически из первых вот таких вот масштабных соревнований, которые в нашем регионе прошли после карантинных мероприятий, связанных с коронавирусом, когда просто, ну, был абсолютно разрушен спортивный календарь абсолютно у всех видов спорта, все планы спортивные на год были перечеркнуты. Вот как прошел чемпионат? Насколько довольны вы, как организатор, как наставник?
Ну, в общем-то, мы все застоялись. Образовалась большая скука по соревнованиям. Поэтому на этот чемпионат как никогда съехались все именитые спортсмены, которые раньше могли пропустить, будучи в сборной страны, эти соревнования. А сейчас участвовали все, и мастера спорта международного класса, члены сборной команды России, даже те, кто готовился на Олимпиаду. Поэтому чемпионат Урала получился очень сильный по составу. И то, что как бы хорошо подготовились и вроде бы хорошо провели. Поэтому, значит, удовлетворили эту первую жажду соревнований.
Александр Евгеньевич, а последние соревнования вот докоронавирусные когда были? То есть насколько длинный вот этот вот бессоревновательный перерыв получился?
А фактически полгода.
Обалдеть. То есть, получается…
А где-то у кого-то и больше, потому что кто-то участвовал, а кто-то уже не успел. Поэтому мы даже для некоторых планировали, значит, соревнования… Значит, там юниорские, которые были, ну, международные турниры, там в Питере, на выезде, и уже хотели пропустить даже декабрьский старт, и они стартовали и поняли, потом мы поняли, что правильное решение приняли, уже не было никаких стартов.
Понятно. А так бы вообще ребята остались без соревновательной практики. Здесь вот вы сказали, звездный буквально состав был. Вот если поподробнее, особенно вот кто защищал честь Южного Урала на чемпионате Уральского федерального округа?
Ну, из наших, члены сборной страны, значит, кандидат на Олимпийские игры Денис Ярцев, это бронзовый призер чемпионата мира и участник Олимпийских игр последних в Бразилии. Это Киреева, это призер чемпионата мира Ринат Саидов и многие, из многих приезжие мастера спорта международного класса. Из Екатеринбурга победитель первенства мира Гаджиев и многие другие.
Ну, как вот хозяева на фоне гостей смотрелись, мы хорошо наполнили копилку?
Хорошо наполнили, очень многие отобрались на финал чемпионата, и, значит, особенно отличилась женская часть. Львиную долю золотых и серебряных и бронзовых медалей завалили. Ну и мужчины также не подкачали. У нас еще несколько человек, шесть сильнейших, по разным причинам не выступали. Значит, Зуеву вызвали на сборы, значит, вызвали еще несколько спортсменов. И поэтому по травме не участвовал чемпион России и мастер спорта международного класса, это же тяжеловес Сослан Бастанов. И ну, мы еще могли многое добрать. Поэтому...
Ну, сделали широкий жест и отдали гостям, да?
Да.
Все-таки как гостеприимные хозяева чемпионата Уральского федерального...
Ну, соревнования удались, и все было здорово. Но самое главное, что с большим перерывом, когда, значит, нас посетил губернатор, и, в общем-то, я думаю, что остался доволен увиденным, и поэтому удалось пообщаться, и думаю, что... Потому что у нас был долгий период застоя после чемпионата мира, на вид спорта как бы оставили в стороне, а он у нас всегда был вид спорта губернаторский, рядом с хоккеем и тем, потому что, соответственно, мы работали всегда на область, наши достижения работали на область. И тут мы сейчас как бы рады, что губернатор разорвал эту цепь невнимания высшего руководства области. И будем надеяться, что мы получим новое дыхание.
Александр Евгеньевич, а вот не знаю, насколько вот это состоялось или нет, вроде была речь о том, что Челябинск, который уже проводил и чемпионат Европы под дзюдо, и принимал чемпионат мира под дзюдо, причем оба, собственно, этих турнира были оценены как лучшие в истории проведения своих чемпионатов. Какие-то вот у нас еще крупные соревнования в ближайшее время мы можем надеяться принимать?
Будем надеяться, потому что разговор об этом шел. Значит, ну, начнем как бы с 2022 года, потому что уже на 2021 год календарь сверстан. Но речь идет и о чемпионатах страны, и о крупных международных соревнованиях, как Европа и может и мир. Когда мы проводили чемпионат Европы и мира, я даже не верил. Не верил, что, значит, что может это быть. Но тут, конечно, большую инициативу проявил вице-президент Федерации дзюдо России, наш земляк, значит, Дмитрий Алексеевич Черных. Он всех убедил, что это будет. И мы, когда провели Европу, он доказал, что мы и мир проведем. Вот это было, конечно, выдающееся. Потому что последний чемпионат мира был в Москве в 83-м году.
Да, перерыв был колоссальный просто.
Да, нет, это вообще в стране.
Да, я и говорю, что да, перерыв просто грандиозный был. Это еще в Советском Союзе, получается, провели.
Ну вот и вы понимаете, что через спорт какое количество стран узнали, что есть такой город Челябинск. Потому что, значит, в дзюдо вообще федерация объединяет около 190 стран. А на чемпионате мира участвует по 130 стран. Представляете, какой резонанс, какой выхлоп одноразовый.
Как раз вот это возможность подправить наш имидж исключительно промышленного края.
Да, и когда вот эти мероприятия проводились, приводился и в порядок город, улучшались дороги, улучшалась какая-то инфраструктура, значит, улучшалась материальная база. Всегда эти соревнования. Вот яркий пример... Самые это короли в этом Казань. Вот они провели 5-6 федерального уровня таких мероприятий, включая тысячелетие России и как расцвела Казань. Поэтому это мероприятие только дают и украшают, и усиливают, и имиджевую составляющую города увеличивают.
Ну, в принципе, мы видим, да, что нам хоть и не получилось провести саммит ШОС и БРИКС в Челябинске, тем не менее, на те деньги, которые удалось привлечь под эти мероприятия, город заметно благоустраивается в последнее время.
Конечно, конечно. Нам надо выходить из этого как бы вот какого-то определенного застоя, и надо быть патриотами своего города, любить свой город. Вот и у меня даже никогда мысли не было, хоть он и не Кисловодск по экологии, но я настолько люблю свой город, настолько...
Имеете в виду, мысли уехать не было?
Да, мне всегда задавали, у меня было 1000 вариантов уехать. И что в Москву, что в Питер, что за границу. Но я, как говорится, настолько люблю свой край, свой город. Пусть он дымный, пусть он это, но он наш родной.
Александр Евгеньевич, ну вот вы в спорте больше полувека, но вы, причем вот мы вас именно как со стороны дзюдо больше знаем, ну самбо, но вот свой путь же вы начинали с греко-римской борьбы и самбо,
да,
вот собственно.
Да, греко-римская. Я родился в совхозе «Солнечный». Это такой был в советское время очень, ну, такой совхоз с достижениями. Это, если взлетаешь в аэропорту, то с правой стороны, со взлетной, 5 километров за рекой, вот Солнечный.
Увидеть можно, да, прям?
И я же был в деревне, и чтобы начать заниматься, я пешком ходил в аэропорт 5 километров, садился на 41-й автобус и ехал в металлургический район и тренировался. И потом этот же путь обратно. И я вот считаю, что вот это закалило мою волю, терпение, трудолюбие. Потому что вы, придя после школы, на диване сидишь, думаешь, пойдешь, не пойдешь. И когда я шел, то я всегда побеждал, в копилку терпения и выдержки вложил каждый раз монетку такую.
Но тем не менее, вот греко-римская борьба, а почему все-таки дзюдо потом?
Нет, потому что я уже понял, когда поступил в институт, и я быстро переквалифицировался, и уже через короткое время уже и был и чемпионом города, и в области, значит, и на всероссийских соревнованиях. Но я понял, что спортивная составляющаяся, что я уже в спорте не покажу выдающихся результатов. И я уже всегда хотел быть тренером, стал им и чего-то добился.
То есть вы свое призвание изначально не только как спортсмена, а больше вот как и наставника, да, чувствовали?
Да, я вообще не думал ни о другой профессии. Вот ко мне я как начал вот читать это в то время, в 60-е годы, спортивные календари о великих спортсменах, и я заразился этим, и потому что еще бабушка мне дала великие наставления. Она мне сказала, вот где-то в 12, в 14 сказала, вот садись, даю тебе 3 совета на всю жизнь. Вот первое, уважай любого человека, самого грязнорабочего, самого любого, потому что Всевышним всем дана одинакова жизнь. Как ей кто-то, как распорядится человек, это его уже дело. Второе, никогда не лезь во власть, душу потеряешь. И третье, значит, все, что делаешь, делай лучше всех. Вот 3 совета.
Александр Евгеньевич, одним из ваших наставников, наверное, все-таки был Харисму Насипович Юсупов, и благодаря вам в свое время появился огромный труд, монография «История дзюдо Челябинской области». И вы вот вообще себя ощущали как преемник папы Ю?
Да, конечно, он великий учитель, великий психолог, большой педагог, и все, потому что наша школа пошла дальше, потому что он заложил. И нам оставил такую школу, потому что и мы чувствовали большую ответственность, чтобы удержать, потому что он ввел меня в когорту великих тренеров, значит, заслуженных тренеров Советского Союза. Я всегда старался быть с ним рядом на всех соревнованиях, на всех. И благодаря ему я узнал и Волочука в Киеве, Коблева в Майкопе, Курицына в Каунасе, Хорикова в Красноярске, там, в общем, целая плеяда, Скрипов, значит, Санкт-Петербург, Керат, тренер Путина Владимира Владимировича, Рахлин Анатолий Соломонович. И вот вся вот эта когорта, я по капельке перенимал этот опыт, учился у них. И поэтому это вот эти люди умели. Значит, они так, в то время дзюдо был не такой уже вид, он только на плечах самбо вышел. И эти люди, они были действительно педагогами. Они не знали глубоко дзюдо, но они были педагогами. А потом дзюдо накапливало знания. И поэтому у них и появились чемпионы, так же, как Виктор Битанов наш, первый чемпион мира по юниорам, вообще в истории СССР. Поэтому он открыл вот эту, значит, пробил, стал первым чемпионом мира.
То есть насколько глубоко все эти корни у нас за рождение
дзюдо в стране?
Да, у нас
вот такие колоссальные традиции и в весовых категориях. И значит, одни уходят, вторые такого же уровня приходят. Уходят и опять приходят. И вот у нас просто произошел после мира маленький сбой, но мы должны реанимировать все.
Александр Евгеньевич, ну вот честно скажу, я думаю, не кривя душой абсолютно, что вот появление в нашей области центра, регионального центра олимпийской подготовки по дзюдо, который японцы, приезжавшие сюда, называли вторым кадоканом, это во многом ваша заслуга. Насколько вот сложным был путь создания этого регионального центра?
Ну, вы задали очень хороший вопрос, потому что, значит, это родилось, когда нам... Помог нам Гришенков, наш человек, который был в Государственной Думе, зампредседателя комитета по, значит, обороне и силовым структурам. Значит, он помог привезти сюда Фетисова, Вячеслава Александровича. Фетисов, значит, приехал по строительству ледовой дорожки, значит, ледового стадиона «Молния». И я понял, что... это шанс.
Надо ковать пока горячо,
да? И Гришенков устроил мне встречу с Фетисовым, и я сказал, губернатор как раз Петр Иванович был в отпуске, и, значит, не удалось его подготовить, и я говорю, Вячеслав Александрович, когда будете встречаться с губернатором, ну, мы все предварительно проработали, будете встречаться с губернатором, скажите, Петр Иванович, может быть, за достижение всех поколений самбистов и дзюдоистов и центр дзюдо построим? И, в общем-то, это... И они когда удалились совещаться с губернатором, а я уже в пресс-зале уже ожидал. И Фетисов всю нашу просьбу выполнил, и губернатор выходит, а я сижу на первом ряду и волнуюсь. И он понял, что мы уже замутили.
И догадался.
И он говорит, что сидишь, волнуешься? Все нормально.
Все состоялось.
Да, и вот потом мы начали поэтапно все это работать. И много раз я дополнительно обращался к губернатору. Это, в общем-то, описано все в истории.
Создание центра, да-да-да.
Во втором томе, как это было сложно. Гостиницу нам помог дальше пробить. Даже генерал-полковник ФСБ Александр Васильевич Царенко. Мы с ним были знакомы, и он как бы помог тоже губернатору, что благодаря ему губернатор выделил деньги и на гостиницу.
Ну вот, Александр Евгеньевич, а вы говорите, бабушка вам советовала с властью не связываться, никак не получается
не
у вас.
А самому не лезть во власть.
Но, тем не менее, властные круги вокруг вас
вот
очень так...
А вот с властными кругами надо работать и всегда, и профессионально. И кое-что нам в этом удалось, поэтому нет, власть, она должна быть, и власть должна быть сильной и крепкой. Просто я выбрал путь профессиональный и творческий, а кто-то, ведь мы без власти жить не можем, кто-то должен это делать.
Ну вот вы сейчас довольны тем, как развивается центр, что из него в итоге получилось? Гордитесь своим детищем?
Видите, конечно, если бы вот сейчас его строить, он бы был лучше. Но мы тогда были...
Мы первые были.
Это первый центр дзюдо в стране. И это еще никто. И потом уже все по нашему подобию начали. Потому что Тюмень уже включился. Тогда был губернатором Собянин. Достраивал Якушев. Уже там они значит, уже сделали больше. Но он был в 12 раз дороже. Но мы не в 12 раз хуже. Поэтому...
Здесь же дело не только в стенах, но еще и в том, кто из этих стен выходит.
Да, да, как в «Динамо» был маленький зал, но он был намоленный, и выходили великие чемпионы. Поэтому это как храм, потому что если там не попотели сильно много и не поработали, то это просто здание. Поэтому и то, что этот центр принял глава государства, в центр посещали примерно 20-25 представителей федерального уровня, чиновников федерального уровня, министры, значит, главы регионов. Был Лужков здесь, был Муртаза Рахимов, Росель, кто только не был, силовики высокого уровня, ну... Многие
и родоначальники дзюдо японцы тоже бывали.
Да, и японцы, и значит, и даже когда приезжал величайший Ямасита на чемпионат мира, то он, значит, попросил: отвезите меня на могилу Веричева, потому что они с ним соперничали. И есть фотография, где Ямасита кланяется, значит, перед
памятником Григория Веричева.
Перед могилой Веричева.
Вот так вот, какие традиции у нас глубокие. Александр Евгеньевич, а вот признайтесь, вот когда к вам приходит новый спортсмен, начинающий, вы сразу видите, чемпион это или нет?
Не, ну, раньше как бы, ну, мне многое удавалось эмпирически угадать, эмпирически, что вот, вот этот талантливый, и многое на 80% удавалось, но в последнее время, там, последние 10 лет, я не доверяю только своему нюху и, значит, интуиции. Вот и олимпийского чемпиона Исаева, когда в 16 лет я как бы увидел, я его во ВНИИФКе, в Центральном институте физической культуры в Москве, протестировал по 14 параметрам.
Вот так вот, то есть уже с научным подходом.
Да, 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 но я без науки не работал с 82 года. Первый руководитель КНГ у меня был доктор наук Олег Александрович Сиротин, заведующий кафедрой борьбы нашего института. Тогда, сейчас уже университета. И вот, когда Исаева протестировал, когда из 14 параметров оказалось 13+, то я понял, что из этого парня можно делать великого спортсмена. Я поехал к родителям и сказал, что маме и папе, что если вы его отпустите, у него будет большое будущее. И это будущее случилось в Лондоне.
Ну, вы так на себя такую ответственность берете каждый раз, получается.
А вот когда ты человека берешь, это двойная ответственность. Если ты его ведешь с нуля, то получилось или не получилось. А когда ты берешь, это ты должен уже знак качества выдать.
Александр Евгеньевич, ну у вас так вот по тренерской карьере, вот если брать именно олимпийскую линию, интересно получилось, что у вас такое попоступательное шло с 2000 года,
да,
с бронзы Степкина, да, потом 2004 год серебро Виталия Макарова и 2012 год золото Лондона, а куда дальше?
Ну, это как бы я уже говорю, что когда заканчивается одно большое соревнование, то у тренера, значит, всегда моими двигателями является любовь и цель. Поэтому это пока мне не отказывает. Всегда должна быть любовь и цель. Это два турбонаддува, которые двигают человека. И у меня есть другая цель, но ее обычно никто не озвучивает. Поэтому нельзя тренеры суеверные, нельзя спугнуть удачу.
Понятно, тогда не будем из вас ее выпытывать. Александр Евгеньевич, а вот всегда хотела спросить, у вас в основном титулованные ребята получаются, а как с девчонками?
А я никогда не работал.
А почему?
Ну вот потому что у меня табу.
Вот так
потому
вот.
Потому что с девочками суеверие. Надо уходить, назначать свидание, а не работать на татами.
Но в принципе, как вы относитесь к тому? Девчонки-то у нас звездные.
Хорошо, потому что они достойно выступают и уже хорошо вписались в вид спорта. Есть тренеры специализирующиеся. Это совсем другая психология, другой мир.
Вот так вот.
С женщинами надо работать по-другому. Женщины – это другой мир.
А разрешаете вашим воспитанникам на татами, ну, просто в тренировочных целях с девчонками?
Ну да,
выходить?
Сейчас есть смешанные тренировки, да, и тренируются. Это, наоборот, они от парней больше еще, значит, получают опыта и...
Но вы мальчишкам своим не говорите, ну, ты с девушкой вышел,
не,
ну, пусть победит.
Нет, этого нет уже, нет.
То есть не поддаются ребята. Александр Евгеньевич, вот многие ребята, тот же Сослан Бастанов, вас вообще папой называет. Он говорит, что вы все время заботитесь, прям мега такая забота. И позвоните, и спросите, как дела, и как покушал, как поспал. Вот это вот отеческое отношение к спортсменам, оно вообще откуда?
А это просто, это вот настоящий тренер и должен обладать этим. Он должен знать все о спортсмене, должен знать... Что он делает, как... Ну, то есть быть... Вот один из больших учеников моих этих, Макаров, говорил, что Александр Евгеньевич обо мне знает больше, чем я сам о себе. Это одно необходимое качество, которое должен знать тренер. Если ты не знаешь спортсмена, ты его никуда не приведешь.
Ребята часто вот какой-то, ну, моментами своей личной жизни, переживаний каких-то с вами делятся?
Ну, нет.
Бывает
почему
такое?
Почему есть у меня энергия? Потому что я все время живу жизнью молодых.
Ну,
и
да.
Поэтому я даже не чувствую, я вот 70 лет я как будто это до юниорского возраста дожил.
Просто цифра, да, в паспорте.
Да, цифра, вот точно, потому что я еще и 20 раз подтягиваюсь и стараюсь держать себя.
А вот я, кстати, и хотела спросить, да, Александр Евгеньевич, как вот вы свою физическую форму поддержите? На татами вообще выходите?
Ну да, выхожу и показываю, но, значит, мне главное как бы все в нужном направлении направить. Потому что это, как тренер, это архитектор победы. Потому что главное тут еще головой работать побольше.
Ну, можете сейчас Мансура Исаева на золотое очко на Иппон бросить?
Нет. Это потому что у меня всегда и такое кредо. Если в зале присутствовать нельзя, дзюдо – это безбрежное море, нельзя знать все. И я знаю, что мне нужно. Если в зале находится или там Макаров, или Исаев, или там Степкин, то я знаю, что они, у них великое, и что они могут донести. Я говорю, Юра, допустим, Степкину говорю, показывай вот это. И зачем, если я должен просто направить в нужное русло все.
То есть вы так незримо присутствуете.
Да не то, что незримо. И сам как бы за физическую подготовку поддерживаю. 4 раза в неделю делаю аэробную работу и тонус мышц поддерживаю. Все.
Александр Евгеньевич, а я знаю, что в свободное время вы очень любите садом заниматься.
Да, это как бы у меня как бы как вот в 30 лет вот приобрел первый раз там. Да, ну, дачу начал делать. Своими руками многое делал. И вот с тех пор я полюбил, что это успокаивает нервы. И я люблю красоту природы, красоту цветов, красоту растений.
А то есть у вас там не огурцы, помидоры?
Нет, я вот этим не занимаюсь, потому что если я не заработаю на огурцы, помидоры, то, значит...
Мы поняли.
А красоту люблю и красоту создаю. Никаких дизайнеров не зову, сам дизайнер.
А есть какие-то любимые цветы у вас?
Ну, такого нету. Я просто создаю композиции.
Угу. У себя на участке?
Да. У меня это... Я примерно где-то вот за все время, вот за эти 8 лет, которых я живу в доме, я посадил где-то 85 деревьев и кустов.
Ого, уже целый лес.
Да, и перед домом, там, значит, палисадник, и все, в общем, там.
Александр Евгеньевич, вот и из-за коронавируса Олимпиаду в Токио перенесли на 2021 год. Я думаю, сейчас еще все спортсмены кулачки держат, чтобы в 2021 году она состоялась все-таки.
Да, если еще усложнится, могут и Олимпийский комитет. Они, конечно, приняли решение, что в любых ситуациях, но... Я думаю, если осложнения будут, то могут и это отменить.
И тем не менее, пока у нас все-таки надежда вот эта сохраняется, как выстраивается подготовка наших ребят, наших дзюдоистов, вот именно с прикидом на все-таки Олимпийский 2021 год?
Пока не очень, но сборная команда уже начинает выстраивать. У нас где-то 3-4 кандидата на Олимпиаду, поэтому...
Озвучивать можем или нет?
Что, кто кандидаты?
Да. Да, имена ребят наших южноуральских.
Ну, у нас и девочки, две девочки.
Сабина Гилязова, да, наверное?
Да, и Киреева, Анастасия Киреева, потом, значит, и Ярцев.
Угу.
Денис Ярцев.
Вот так вот.
Ну, значит, есть еще, ну, кто-то, если Олимпиада непредсказуемая, причем это пандемия, может еще и кто-то там в последний вагон залезти. Ну, это...
Но, тем не менее, вот как сейчас будет выстраиваться их подготовка, какие отборочные турниры им предстоит, национальные, международные пройти, как это все
вот
будет выстроено?
Вот пока еще должен был в Будапеште быть турнир, значит, «Большой шлем», и уже его отменили. Поэтому не знаем дальше. Будем жить с колес. Вот это сейчас называется «Жизнь с колес».
То есть никакой определенности,
да,
четкости,
не определенности.
Да?
У нас чемпионат страны должен быть в Хабаровске в ноябре. Но мы не знаем, будет ли он.
Но все будет зависеть от эпидемиологической ситуации.
Да.
А
да.
На международном уровне сейчас хоть какие-то турниры по дзюдо проводятся?
Пока никаких.
Вообще ни одного
еще не было. Европа уже в глубокой засаде. значит, и поэтому не может состояться, потому что фактически 50 стран в изоляции, это уже какой может быть международный турнир?
Азиатские страны?
Азиатские страны, мы даже не имеем полной картины по ним, у них тоже не сладко. Тоже, значит, начинаются предвестники второй волны.
Как ребята себя защищают, как подстраховываются? Есть какие-то, вот я не знаю, там жесткие правила, требования, которые им приходится сейчас следовать?
Ну, мы как бы стараемся, но для здорового парня, как бы, это я рекомендую им, значит, это, таблетку амексина один раз в неделю.
Это для, значит, профилактики, да?
Да, да. Потом, значит, ну, для профилактики грипферон и витамин D ежедневно там по 7 капель, так вот. Потому что я сам спрашивал очень авторитетного человека в медицине, значит, одного из главных врачей. Он говорит, ну, пока не прививайся, вот это поделай. Угу. Будет так пока.
Александр Евгеньевич, а вот прошедший чемпионат Уральского федерального округа, насколько я понимаю, он был без зрителей.
Да нет, это так хотели, а
все-таки проникли, были. Да, зрители?
Все равно трибуны были полны.
Вот так вот.
И губернатор нам замечания не сделал, поэтому.
Ну, в масках в основном, да, были?
Да, защищались масками. Ну, вот спортсмены-то выступали без масок.
Понятно. После официальной части, вот вообще, я понимаю, что, видимо, поздравления-то на вас прилетали просто со всего мира. Много вот ребят, ваших учеников, тех, кто уже сейчас завершил карьеру, приехали поздравить лично?
Ну, в этот раз, как на 60-летие, у меня было 120 человек, а сейчас как бы в основном по телефону, у меня телефон раскалился.
Понятно. Сейчас-то хоть немножечко подостыл уже?
Да нормально. Я думал, что труднее пройду это, а получилось, что нормально прошел этот день. И все, сейчас еще 22-го соберу там близких, очень близких, очень узкий круг и все.
Понятно. То есть у вас такой растянутый юбилей получился,
да,
70-летний. Ну так и надо. И, Александр Евгеньевич, завершающий вопрос. Вот какое-то жизненное кредо ваше. Вот вы уже озвучили 3 совета вашей бабушки, которым, я поняла, вы следуете и нам тоже желаете. Но вот еще вот какое-то кредо есть у вас жизненное?
Ну, быть всегда в форме, всегда иметь цель и любить. Вот это мое кредо.
Отлично. Мы видим, в какой вы прекрасной форме, значит, кредо очень хорошо работает.
Да, стараемся.
Ну что ж, спасибо огромное. Время нашего эфира подходит к концу. Напомню, что сегодня мы по телефону в эфире очередного выпуска «Понедельника спортивного» общались с Александром Миллером. 19 сентября наш супертренер по дзюдо, чье имя носит региональный центр олимпийской подготовки по дзюдо, отметил 70-й день рождения. Еще раз вас поздравляем с юбилеем, Александр Евгеньевич, и прежде всего здоровья вам и вашим близким.
Спасибо, что уделили нам внимание.
И до встречи на спортивных площадках, я думаю, это сейчас самое такое главное для нас.
Да, будем стараться.
Спасибо большое.
Всего доброго.
Напомню, что в прямом эфире для вас работали звукорежиссер Елена Борзунова, инженер вещания Игорь Климкин, в студии у микрофона была Олеся Тимонина. Уважаемые радиослушатели, благодарим вас за внимание, интересуйтесь и занимайтесь спортом, будьте активными и здоровыми, и до новых встреч в эфире «Понедельника спортивного» на радио «Южный Урал».